Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Применимо ли к этой войне понятие «искусство ведения войны»? В отличие от Первой мировой, гражданская война была во многом маневренной, а не позиционной, эшелонной, то есть велась вдоль дорог. Эксперты-участники передачи рассказывают об опыте с той и с другой стороны, о дезертирах и легендах, о собирании сведений и воспоминаний, о многочисленных повстанческих армиях, помимо основных белой и красной. Подготовил программу Александр Горянин, ведущий Анатолий Стрельный. Впервые в эфире 16 мая 99 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Микрофон в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Александра Горянина к 80-летию гражданской войны в России. Историки будут обсуждать вопрос о военном искусстве российской гражданской войны. Под военным искусством понимают мастерство, которое военачальники проявляют в подготовке и проведении военных операций. В этом искусстве выделяют стратегию, оперативное руководство и тактику. Можно ли говорить о военном искусстве применительно к российской гражданской войне? Мы не слышали применительно к другим войнам о пехоте, посаженной на тачанки, и о самих тачанках, о решающих действиях бронепоездов, о психических атаках, о ледовом, но при этом сухопутном походе, о таких явлениях, как Чапанная война или Вилочная война, о Баштанской республике, о партизанских отрядах сплошь из дезертиров. Похоже, что все-таки оно было искусство российской гражданской войны. Продолжим после перерыва.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
«Радио Свобода» – очередная передача к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсуждают военное искусство российской гражданской войны. И первый вопрос – есть ли что обсуждать? Можно ли говорить о военном искусстве российской гражданской войны? Историк Василий Цветков.
Говорить о военном искусстве гражданской войны в истории российского и даже мирового военного искусства 20 века, безусловно, можно. Изучение операций гражданской войны, правда, в нашей историографии, очень часто подгонялось под мерки и стандарты операций Первой мировой войны и Второй мировой войны. Многочисленные армии, сплошная линия фронта, глобальные стратегические замыслы командующих, такие битвы, как их даже называли в историографии, как оборона Царицына, штурм Перекопа, укрепление Волочаевки и Спасска, Орловско-Крымская операция. Но, безусловно, это неправомерная натяжка. А вот уникальные особенности военного искусства гражданской войны очень часто забывались. И наш эмигрантский историк генерал Головин упоминал в своих работах о том, что не следует забывать, что российская гражданская война во многом опровергла устоявшиеся стереотипы, устоявшиеся стандарты Первой мировой войны и военного искусства этого времени. Гражданская война в России – это война, которая отрицает рамки общепринятой стратегии. Отсутствовала четкая линия фронта, ведь в обширных степных просторах на юге России сплошной фронт вообще был невозможен, а в Сибири, на Дальнем Востоке, на севере фронт держался в основном вдоль линии железных дорог. И в военной историографии начальный период гражданской войны даже так и назывался – эшелонная война. Гражданская война – это война не позиционная, как Первая мировая, а война маневренная. Война, которая требовала быстрых, оперативных решений, новых способов ведения операций. Даже можно сказать, что это была война импровизации. Например, обширные степные пространства юга России требовали применения комбинированных ударов конницы, пехоты, бронепоездов. И даже какой-нибудь маленький, незначительный прорыв мог подчас решить судьбу всей кампании. И вот в качестве примера можно вспомнить знаменитый рейд 4-го Донского корпуса генерала Мамонтова. Рейд первоначально планировался, чтобы ослабить давление красных на Донскую армию в районе узловой станции Лиски. Но когда рейд начался, командование корпуса поняло, что возможности для развития широкомасштабных операций в Красном тылу есть самые благоприятные. Красные просто не ожидали того, что рейд примет такие масштабы. И даже в ближайшем окружении Мамонтова высказывались мнения о том, что можно идти на Москву, ее можно взять голыми руками. И, к примеру, со стороны красных, Златоустовская операция. Урал, после того, как колчаковские армии были оброшены от Волги, представлял собой последнюю естественную преграду на пути в Белую Сибирь. Укреплен он был очень сильно. Практически все проходы в горных перевалах были защищены белыми заставами. Там стояли целые полки и дивизии. Так вот, Тухачевский, командующий 5-й советской армией, предпринял совершенно неординарный по тем временам шаг по долине узкой горной реки Юрюзань, проник в тыл белых и вынудил их после нескольких дней боев оставить как Златоуст, так и все перевалы через Урал. И Урал в результате этого был белыми оставлен. Еще одна особенность военного искусства и красных, и белых армий – это то, что операции разрабатывались и планировались в основном молодыми командирами, людьми, может быть, не отягощенными бременем стандартов и бременем учебных мерок. И вот средний возраст красных командиров, средний возраст белых командиров – это примерно 30-40 лет. Были даже и более молодые командиры. Достаточно вспомнить здесь того же самого Тухачевского, который в 25 лет командовал армией, а в 27 руководил операциями в масштабах уже целой войны с Польшей. Сиверс, Саблин, Буденный, Ворошилов, Щеденко, Блюхер, Убаревич. Эти люди не имели даже специального военного образования, но, тем не менее, весьма успешно командовали армиями, дивизиями, даже фронтами. И ту же самую картину мы наблюдаем у белых. 25-летние, 30-летние генералы Турку, Скоблин, Витковский, Пепеляев, Сахаров – это все офицеры военного времени. Офицеры, которые получили первый чин в условиях Первой мировой войны. И революции, большевистский режим с его отношением к офицерству, особенно в первые месяцы своего существования, не давал им возможности для продолжения своей военной карьеры. Средняя численность воюющих армий, то есть активных бойцов на фронте, причем это касается численности на любой момент гражданской войны, редко превышала 50-100 тысяч человек. И, конечно, в сравнении с 3-5-миллионной армией Российской империи времен Первой мировой войны, это разница от 30 до 100-кратной. А большинство операций гражданской войны в основном решали 4-10 тысяч человек. К примеру, численность добровольческой армии, которая вышла в свой знаменитый ледяной поход, не превышала 4 тысяч бойцов. И практика проведения массовых мобилизаций далеко себя не оправдывала в условиях гражданской войны. Ведь одно дело, когда тебя мобилизуют против внешнего врага, там германца, австрийца, турка, и другое дело, когда тебя мобилизуют против своих же русских людей. Поэтому исход сражений во многом решали именно добровольцы. И доброволец, хотя и уступает кадровому военному в подготовке, но никогда не дезертирует с поля боя. Мобилизованный же, в принципе, это потенциальный дезертир. И красные, и белые одинаково испытали на себе вот эту проблему дезертирства. И поэтому, может быть, такая разница между армиями Первой мировой и гражданской войны.
Историк Ольга Никитина.
Как ни странно, но военное искусство гражданской войны по-настоящему еще только предстоит изучить. но, по-видимому, уже какому-то новому поколению историков. Прошу понять меня правильно. Есть работы советских историков на эту тему, но приходится признать, что они все время пытаются, по сути, скрыть и замазать тот факт, что гражданская война в России была войной импровизационной. Хотя, конечно, вполне можно и нужно говорить о военном искусстве этих импровизаций. Что толку, что большинство руководителей гражданской войны имели опыт мировой, а некоторые и русско-японской войны, что некоторые из них, немногие, правда, получили полноценное военное образование. Ведь они почти не имели возможности этот опыт и это образование использовать. Вот вы, например, великий скрипач, но вам вместо скрипки дают какую-нибудь жалейку или сопелку. И вы играете, как можете, на ходу, обучаясь игре на жалейке или на сопелке. Советским историкам надо было задним числом превратить бестолковщину гражданской войны в какие-то изящные операции. Притом только в изящные красные операции. В СССР почти не изучалось военное искусство антибольшевистских участников гражданской войны. А вот с белой стороны у нас это мало кто знает. Гражданская война описана детальнейшим образом. Дело не только в том, что почти каждый видный белый военачальник оставил воспоминания, мемуары. Причем на белой стороне никогда не стояла задача сделать так и проследить, чтобы таких-то руководителей и таких-то генералов и духу не осталось во всей литературе, и даже упоминания не было. Дело еще и в том, что буквально каждый, ну не каждый, второй или третий, белый офицер, если только его жизнь не закончилась совсем уж безвременно, оставил описание какого-нибудь боя или похода, или эпизода и так далее. Эмиграция десятки лет выпускала журналы. Журнал «Часовой» под редакцией Василия Васильевича Орехова. Он выходил в Брюсселе на протяжении почти 60 лет. Журнал «Военная быль». Его редактировал такой Алексей Алексеевич Геринг. Или Гёринг, я не знаю, как правильно. Был журнал «Морская быль», журнал «Морские записки», журнал «Вестник первопроходца». Его издавал сын Лавра Корнилова в Лос-Анджелесе. Или вот еще журнал «Союза чинов русского корпуса «Наши вести». Он сперва выходил в Австрии и, кажется, выходит по сей день в городе Санта-Роза в Калифорнии. И число вышедших номеров приближается уже к 2800. Правда, с годами он все меньше касается темы гражданской войны. Были многочисленные сборники воспоминаний. Например, семитомное «Белое дело», 22 тома «Архива русской революции», 19 томов «Вестника минувшего на чужой стороне» и так далее. Другими словами, гражданская война описана с белой стороны буквально поэпизодно, если можно так выразиться. Достаточно часто один и тот же эпизод описан несколько раз разными людьми, но белыми. Никто пока всю эту бездну материалов не систематизировал. Но у меня впечатление, что там есть все. В свое время я искала данные об участии так называемых немецких интернационалистов, а попросту немецких пленных и отчасти этнических российских немцев в гражданской войне. По ходу дела мне понадобились сведения о совершенно конкретных боевых действиях осенью 19 года в районе Семипалатинска. Но выяснялось, что документация такой-то воинской части красных не сохранилась. Такая-то часть в интересующий меня период документацию вообще не вела. Пропуск у них, видите ли, был трехмесячный. Такие-то документы в 50-е годы почему-то переданы в закрытый архив, не помню в какой. Короче, узнать что-либо оказалось невозможно. Много лет спустя в Соединенных Штатах я познакомилась с энтузиастами русской военной истории. Там были и сравнительно молодые люди, и глубокие старики, такие, знаете, которые в 90 лет не утратили военную выправку. И случайно упомянула про Семипалатинск. И мне тут же нашли сразу 4 публикации, которые для меня полностью прояснили картину. Когда-нибудь гражданская война будет изучена всерьез. И тогда может оказаться, что зарубежные публикации, архивы и прочие материалы окажутся весомее здешних, внутрироссийских, оставшихся от советских времен. Хоть они и несопоставимы между собой по объему. И вот тогда, боюсь, не раньше, будет по-настоящему изучено и военное искусство российской гражданской войны.
Это была историк Ольга Никитина. Передача к 80-летию гражданской войны в России. Вы слушаете ее на волнах Радио Свобода. Обсуждается вопрос, можно ли говорить о военном искусстве российской гражданской войны. Историк Андрей Езеев.
Если говорить о военном искусстве, то развитие может быть двояким. Может быть положительным, ну вот со знаком плюс, а может быть и отрицательным, то есть со знаком минус. При этом и тот, и другой случай все равно останется развитием. Значит, в одних случаях военное искусство идет вперед, В других случаях оно возвращается назад, к старым каким-то формам. При этом я бы не хотел, чтобы меня поняли так, что это вот абсолютно плохо. Ну, всем хорошо известно, что, например, военное искусство там древнего мира было одним, а военное искусство средних веков было совершенно другим. А вот в новое время военное искусство нового времени стало сильно отличаться от военного искусства средних веков, при этом возродило многие приемы военного искусства вот эпохи античности или там древнего мира. Это не означает, что оно стало хуже. Так вот, развитие военного искусства в годы гражданской войны в России было регрессивным. Не в том, что оно стало плохим, а в том, что оно вернулось к приемам каким-то, к правилам, к законам, которые господствовали значительно раньше. В качестве примеров давайте вот возьмем самую простую вещь. Да? Это техника и вооружение. Известны просто многие случаи, когда, например, казаки Уральского казачьего войска хаживали в атаке вот просто с дрекольем в лоб на пулеметы и на артиллерию. Даже не с холодным оружием, понимаете, а вот просто вот с кольями, там, с нагайками. Ну, вот, скажем, тоже очень известный момент Ярославского восстания 18-го года, Перхуровское. Так вот, каждый повстанец был вооружен двумя винтовками. Одна винтовка – это вот пресловутая малокалиберная скорострельная винтовка Бердана со скользящим затвором номер 2, воспетая Александром Ивановичем Куприным в поединке. Почему? Потому что к этим винтовкам были патроны, из них можно было стрелять. И вот стандартной трехлинейной русской мосинской винтовкой, у которого был штык, вот с помощью которого можно было ходить в штыковую атаку. Вот, значит, пока инсургент лежал в окопе или там в укрытии каком-то и стрелял, он вот вел огонь из Бердана. А когда надо было идти в рукопашный бой, он просто его вешал через плечо, брал трехлинейку со штыком и шел в штыковую. Вот Бердан. Это ведь та же самая четырехлинейная винтовка. Их в запасе, в общем, было достаточно много, и на складах лежало, и они все, в принципе, поступили на вооружение всех враждующих сторон, и красных, и белых, и зеленых, и кого угодно. Все вот эти четырехлинейные винтовки, то есть вот Бердан, там Гра-Кропачек, их, ну, достаточно много, а это все винтовки, которые работали на дымном порохе. Дело в том, что Дмитрий Иванович Менделеев, наш видный химик, он ведь прославился не только тем, что создал периодическую таблицу Менделеева, но и колоссальными работами в разработках порохов различных. И вот именно он как раз позволил русской армии перейти от дымного пороха к пороху бездымному. И поэтому, естественно, когда вот появляются части, подразделения, соединения, вооруженные подобным оружием, естественно, тактика, стратегия, все меняется. Ну, хотя бы по одной простой причине. Пока действовали вот дымным порохом, невозможно было строить долговременное укрепление, ну, полевого типа, естественно. Почему? Да очень просто. Потому что как только производится залп, сразу все видно. Что вот здесь лежат солдаты, здесь вот они стреляют. Больше того, этот дымный порох затягивает полосу обороны, особенно если это какое-то углубление, там окоп, траншея, он скапливается там, и, в общем, уже не видеть ничего нельзя, и целиться нельзя, и дышать, в общем, плохо. Был еще один очень мощный, на мой взгляд, такой откат назад. Это снижение насыщение войск артиллерией и автоматическим оружием. В данном случае пулеметами, естественно, имеется в виду. Вот давайте посмотрим. Первая мировая война, Великая война. Российская императорская армия, очень расхожее такое мнение, вот выступила на фронт абсолютно не готовой. Но давайте посмотрим. Каждая дивизия имеет артиллерийскую бригаду. В ее составе, соответственно, где-то порядка 30-40 артиллерийских стволов. 20 тысяч где-то штатный состав. Вот, значит, вот 20 тысяч бойцов имеет на вооружении где-то вот от 30 до 40 артиллерийских стволов разного калибра. Вот теперь давайте посмотрим. Смотрим на гражданскую войну. Опять же, вот совершенно все равно, кого мы возьмем, там, стрелковую дивизию РККА, любую дивизию добровольческой армии, возьмем ли мы любую дивизию народной армии или же сибирской армии, да кого угодно. Что мы в результате видим? Ну, мы видим, во-первых, что численность дивизии намного ниже, как правило, ну, где-то, скажем так, в районе 5000. То есть вот раз в 4 меньше. Штаты, конечно, совершенно другие. Но покажите мне такую вот дивизию РККА, которая была бы укомплектована по штату. У них же даже официально был документ о том, что содержать дивизию РККА по штату вот в 30%, то есть в треть. Вот. Но даже до этого штата ни одна дивизия не дотянула. Напоминаю, РККА – это рабоче-крестьянская Красная Армия. А что касается артиллерии, от 10 стволов до 20. То есть 20 – это очень хорошо для дивизии. И у красных, и у белых, и у зеленых, и у кого угодно. И количество пулеметов, соотношение. Один пулемет на там сколько-то бойцов в гражданскую войну в России отстояло от того отношения, вот, которое было в Первую мировую войну, как минимум в 10 раз, а может и еще больше. Теперь давайте посмотрим плотные боевые порядки. В свое время развитие военной техники, то есть вот появление магазинной скорострельной винтовки, появление автоматического оружия, пулеметов, появление новых систем, артиллерийских систем, но в первую очередь имеется в виду вот универсальный калибр и появление шрапнели, сделало в принципе невозможным плотные боевые построения на поле боя, потому что как только войска сбивались в плотные боевые построения, тут же выкашивали. Кстати, Первая мировая война, вот Великая война дала классические просто вот иллюстрации, когда корпуса выкашивались, австро-венгерские, в данном случае имеется в виду, выкашивались просто в течение часов, когда вот на открытом пространстве разворачивались несколько корпусов и бросались в атаку. И вот они буквально в несколько часов выкашивались, то есть вот до нуля, вот шрапнельным огнем, пулеметным огнем и огнем войск, которые окопались русской армии. В гражданскую войну вновь появляются вот эти плотные боевые построения. И они даже дают эффект. Вот очень известная легенда о пресловутых психических атаках белых в гражданскую войну. Вот вы знаете, я довольно долго занимался этим аспектом и пришел к выводу, что на самом деле это были самые обычные атаки. Вот самые обычные атаки. Просто в плотных боевых построениях. Просто весь смех-то в том, что, видимо, красные не выдерживали самые обычные, грамотные, нормальные атаки. Даже не обязательно было вот сбиваться в плотные боевые построения, можно было их рассыпать. Это все равно воспринималось как вот нечто ужасное, давящее на психику, и действительно красные не держали нормальной вот такой атаки. Еще одним возвратом таким вот к старым тактическим приемам является действие артиллерии. Ни для кого не секрет, что артиллерия Российской императорской армии вся поголовно, вся не только умела, но и просто стреляла с закрытых позиций. А вот гражданская война дает нам пример того, как вот от этой очень перспективной системы, на самом деле, стрельбы с закрытых позиций, происходит возврат, причем возврат через ступень. Это возврат к стрельбе артиллерии с прямой наводки. Первая мировая война показала, что воюют массовые многомиллионные армии. Вот давайте посмотрим, были ли массовые многомиллионные армии на фронтах гражданской войны. Ответ однозначен – не было. Почему? А, видимо, потому что просто создать их не смогли. Тут мне могут возразить, ну как же так вот. Всем известно, что РКК, рабоче-крестьянская Красная Армия, вот к концу 2020 года насчитывала в своих рядах там 5 миллионов бойцов. С одной стороны, да. А с другой стороны, давайте посмотрим, а сколько из этих 5 миллионов находилось на фронтах? Хорошо, если 10%. Если мы посмотрим на белые армии, то это будет еще более печальная картина. Белые войска на юге России в самые лучшие времена, это 19-й год, не превышали 150 тысяч. Вот, на востоке России у Александра Васильевича Колчака от 400 до 600 тысяч. Это тоже вот самый лучший момент, причем сразу оговорюсь, вот на востоке здесь совершенно точно могу сказать, это не бойцы, это ложки, это те, кто стоит на довольствии. А стоит на довольствии не только бойцы, но и члены их семей, многие раненые, тыловые учреждения. То есть вот в боевой линии из этого числа точно так же, как и на юге, не больше 150 тысяч. Это тоже самая такая оптимистичная, самая радужная такая оценка.
Это был историк Андрей Езеев. Передачу к 80-летию гражданской войны в России, вы слушаете ее на волнах Радио Свобода, продолжим после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Применимо ли к этой войне понятие «искусство ведения войны»? В отличие от Первой мировой, гражданская война была во многом маневренной, а не позиционной, эшелонной, то есть велась вдоль дорог. Эксперты и участники передачи рассказывают о молодых военачальниках с обеих сторон, о легендах вокруг психических атак, о дезертирах, о многолетнем поиске достоверных сведений и воспоминаний. Подготовил программу Александр Горянин, ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 16 мая 99 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Очередная передача к 80-летию гражданской войны в России. В советское время не было недостатка в трудах по военному искусству этой войны, по стратегии и тактике. Причем кое-что начало появляться еще до того, как гражданская война закончилась. Сочинение Тухачевского «Стратегия национальная и классовая» появилось в тот момент, когда Врангель, казалось, вечно будет обороняться в Крыму. Причем Тухачевский писал не о том, например, что перекопские укрепления не следует прорывать, что их надо обойти по дну мелководного Севаша, поскольку оно открывается, когда сильные осенние ветры сгоняют воду. Это было хорошо известно еще запорожцам. Тухачевский не очень конкретно рассуждает о том, что существует классовая военная стратегия и классовое оперативное искусство, и даже классовая военная тактика. У Тухачевского была также книга «Вопросы современной стратегии». Вышла она в 26-м году. В ней он обобщает опыт гражданской войны. Там тоже все классовое. То же самое делает и Фрунзе Михаил Васильевич в своем труде «Единая военная доктрина и Красная армия». Так что если бы кто-то решил изучить историю гражданской войны по этим классикам советской военной мысли, он мало бы что узнал. Свой второй вопрос мы поставили так. Каково сходство и каковы различия между военным искусством красных и военным искусством белых? Российский историк Василий Цветков.
Если говорить об общем и особенностях военном искусстве красных и белых армий, то общие черты, безусловно, состояли в первую очередь в том, что люди, которые воевали и на стороне красных, и на стороне белых, учились по одним и тем же учебникам стратегии и тактики, прошли одну и ту же школу Первой мировой войны, а многие даже и русско-японской войны, воевали одними и теми же системами оружия и за основу брали одни и те же уставы, полевые уставы. Что касается общих черт, также следует отметить и то, что дисциплина военная, отношение между начальником и подчиненным и в красной, и в белых армиях строилось на весьма нестандартных формах. К примеру, уставные отношения начальник-подчиненный всегда ценились ниже и меньше, чем товарищеские отношения. И прошлые заслуги, прошлые ордена, прошлые награды для красных и для белых большого значения не имели. Имело значение то, как ты вот в данный момент ведешь себя по отношению к своим подчиненным. Или ты делишь с ними все тяготы и трудности боев и переходов, или ты наблюдаешь из штабного вагона, и в этом отношении, конечно, никакого авторитета ты у своих подчиненных иметь не будешь. Но в то же время необходимо отметить и особенности. Первая основная особенность, первое основное различие между красной и белой стратегиями заключается в том, что белая армия и белая стратегия исходила во многом из принципа самоценности, самостоятельности отдельного бойца, отдельной личности. И это объясняется отчасти и тем, что офицеры, составлявшие большинство, безусловно, в кадровом составе белых армий, офицеры не нуждались в какой-либо дополнительной подготовке, в каком-то дополнительном руководстве со стороны вышестоящего командования. А выражаясь суворовским языком, каждый здесь знал свой маневр. И поэтому офицерские роты очень эффективно, очень успешно сражались против целых полков Красной армии. Что касается красных, то у красных стратегия и тактика ведения операции исходила из необходимости достижения достижения численного превосходства. Армия Красная также первоначально строилась на добровольческих принципах. Но доброволец-офицер и доброволец-вчерашний рабочий – это совершенно разные люди, совершенно разная у них подготовка. И, естественно, доброволец-офицер будет по степени подготовки превосходить на несколько порядков вчерашнего рабочего, который, может быть, только сегодня винтовку в руки взял. Говоря о соотношении численности армии, нельзя забывать и о соотношении потерь. И вот если мы сравним чисто военные потери и инциденты, которые имели место, инциденты с мирным населением, которые также имели место в годы гражданской войны, достаточно распространенные были, то здесь мы можем заметить достаточно примечательную картину. По численности погибших при штурме Перекопа, 3-4 тысячи человек, эти потери сравнимы с потерями, например, во время известного инцидента в районе станции Шамхор, где численность погибших, включая и мирное население, и мирных жителей, составляла порядка 4-5 тысяч человек. Об этом не все знают, я расскажу несколько слов об этом. Солдаты, демобилизованные с Кавказского фронта, возвращались на Северный Кавказ через территорию Азербайджана. И вот в районе станции Шамхор головные эшелоны были остановлены грузинским заградотрядом и обстреляны с требованием выдать оружие. Хотя большая часть эшелонов уже отдала свое оружие армянской армии. И вокруг железнодорожного полотна было сосредоточено несколько тысяч азербайджанцев, которые на подводах приехали за оружием, в надежде на то, что им удастся разоружить эшелон и вооружить свои собственные формирования. Факт обстрела вызвал большое недовольство, возмущение со стороны русских солдат. И в ответ на это они обстреляли из бронепоезда и грузинский заградотряд, и один шальной снаряд попал в нефтехранилище. Нефть загорелась, разлилась, и на протяжении почти всего полотна железной дороги и полосы, прилегающие к нему, была выжжена вся земля и все те, кто находились вблизи в этот момент. Так вот, разлившаяся нефть погубила около 4 тысяч человек. Около 4 тысяч погибших было в ходе этого нелепого совершенно эпизода. И весьма показательно вот соотношение потерь настоящей военной операции, вот штурм Перекопа, и потерь вот в таком малозначительном и малоизвестном эпизоде гражданской войны. То есть здесь не лишне, наверное, напомнить о том, что потери на фронте составляли не более 1/7 части от общего числа погибших в годы гражданской войны. В советской военной историографии такие операции, как штурм Перекопа или тем паче оборона Царицына, сравнивались не больше, не меньше, как с операциями Первой мировой войны, там, битвой на Марне или сражением на Сомме, брусиловским прорывом русской армии в 16 году. Военачальники и политические руководители, участники этих операций, должны были выглядеть именно как выдающиеся военачальники, которые одерживали победы над огромными армиями белогвардейцев и интервентов.
Историк Ольга Никитина.
И стратегическое, и тактическое военное искусство красных и белых, безусловно, имеют различия. Причем заметны сразу, как только начинаешь вникать в вопрос. Дело в том, что обе главные силы гражданской войны с самого начала были поставлены в разные условия. Красные удерживают относительно компактный центр. Ну, насколько в условиях России уместно слово «компактный». А белые находятся на обширной периферии. Вдобавок, силы красных всегда многочисленнее белых, и это численное преимущество красных подкреплено заградительными отрядами, которые залегли сзади с пулеметами, чтобы красноармейцам не пришла в голову мысль разбежаться кто куда. К тому же белых не просто меньше. Они почти во всех случаях поневоле растянуты и распылены по фронтам. Посмотрите на карту. Ведь почти не было шансов у Колчака и Деникина, или у Деникина и Юденича, или у Юденича и Марушевского, командующего войсками Архангельского правительства, соединить свои силы. Сама география была против этого. У белых, конечно, были свои ошибки, но в целом они совершили почти невозможное. Ведь не раз шансы в гражданской войне уравновешивались прямо с аптекарской точностью. В чем белых нельзя упрекнуть, так это в том, что они не наносили свои удары одновременно и согласованно. Не могли они этого делать по совершенно независящим от них причинам. И что мы видим в итоге? Летом 18-го года основные действия на Восточном фронте. Зимой 18-го-19-го на Южном. Весной 19-го опять на Восточном и так далее. Так что красные всегда имели возможность быстро перебросить силы по железной дороге с одного фронта на другой. У белых такой возможности не было. Направленность российских железных дорог не давала такой возможности. И направленность Волги не давала. Зато когда белые и красные оказывались в более или менее равных условиях, белые уверенно били красных. Исключений очень мало. Это видно даже по такой советской, но при этом относительно честной и, можно сказать, классической работе, как стратегический очерк гражданской войны Николая Евгеньевича Кокурина, кстати, бывшего полковника русской армии, изданный, что называется, по свежему следу в 1926 году. Если прочесть ее внимательно, нельзя не увидеть, что красные победили числом и еще раз числом. Думаю, в этом и кроется причина, почему у советских историков, в общем-то, не так много трудов, посвященных именно и специально военному искусству гражданской войны. На стороне красных почти отсутствовал, если можно так выразиться, сам предмет изучения и прославления.
Историк Андрей Езеев.
И у красных, и у белых было очень четкое противостояние деятелей военного дела старой школы, скажем так, и вот каких-то новаторов или там самородков каких-то. У красных эта борьба получила название борьбы между партизанщиной и военными специалистами. У белых это была борьба военных профессионалов старой школы генштаба, которые твердо знали, что организация не терпит импровизации. И те военные деятели, которые видели большую, настоящую войну, ну, имеется в виду Первую мировую, не выше, чем с поста командира взвода, а в годы гражданской войны взлетели очень высоко, и поэтому вот исповедовали идею о том, что настоящий военачальник должен ходить с винтовкой в руке в атаку, а вот тот, кто сидит там в штабах, это вот там, ну, не знаю, там старье, там просиживает штаны, и с ними вообще разговаривать не о чем. Это так называемая атаманщина. И у красных, и у белых подобная борьба старого с новым, хотя в скобках добавлю, что это новое, на самом деле, хорошо забытое старое. То есть, скажем так, это борьба старого с очень-очень старым. Вот, она действительно присутствовала. И вы знаете, самое смешное, наверное, в том, что у красных точка зрения старых военных специалистов над партизанскими, она возобладала, а у белых нет. Вот у белых вот эти вот молодые люди, которые действительно прошли на достаточно низких офицерских должностях Великую войну, а в годы гражданской войны оказались достаточно высоко, причем даже, наверное, неправильно, не оказались, а пробились достаточно высоко. Она, в общем, наверное, действительно окончилась победой именно этих молодых. У зеленых там таких проблем вообще не было. Вот давайте посмотрим. Первая мировая война. Как комплектовались армии? Это была у всех всеобщая воинская повинность. Что происходит в годы гражданской войны? В годы гражданской войны происходит возвращение к маленькой, добровольческой, потом к конскрипционной армии. Это когда определенная категория людей просто вот обязывается вступить в армию. Она тоже небольшая. Конскрипционных армий, особенно больших, тоже никогда в истории не было. У красных были партийные, были комсомольские, были профсоюзные, были советские мобилизации, не с тем числа. У белых подобная вещь тоже наблюдалось. Известно, например, что все офицеры, все чиновники на территории подвластной Временному сибирскому правительству были обязаны вот вступить в армию. То есть это нельзя назвать призывом, но они, в общем, ставились под ружье. Был, кстати, еще один очень смешной способ комплектования армии, который тоже, вы знаете, наверное, только в РКК не наблюдался. В РКК вот он, по-моему, точно не наблюдался. Так называемая самомобилизация. Вы знаете, вот этот способ комплектования армии возвращает нас в очень седую древность. То есть это еще эпоха, видимо, военной демократии. То есть вот когда население там той или иной волости собиралось на сход и решало, что вот мы все теперь вот будем заодно, и все мы воины одной армии, и вот мы будем воевать. Вот в РКК такого не было. У белых такое было, у зеленых, естественно, ну, там просто вообще все армии были построены именно по этому принципу.
На волнах радио «Свобода» в передаче к 80-летию гражданской войны в России вы слушали историка Андрея Езеева. Когда мы слышим, что в гражданскую войну судьбу крупной операции, а иногда и судьбу целого фронта, мог решить небольшой фланговый прорыв, или что шальной снаряд, убивший Лавра Корнилова, обесценил весь ледовый поход, то это рождает сравнение действительно не с Первой мировой войной, а, например, с Куликовской битвой, судьбу которой решили несколько сот ратников воеводы Боброка, которые до поры хоронились в засаде, или с Ричардом «Львиное сердце», грозой Нормандии. Его армия была непобедима, но лишь пока Ричарда не сразила случайная стрела. Наш третий вопрос. В чем особенности военного искусства народной войны, то есть военного искусства не красных и не белых, а зеленых и прочих цветов? Историк Василий Цветков.
Практически все повстанческие силы имели собственную военную структуру, собственное командование, собственные штабы, которые разрабатывали операции как в локальном масштабе, например, в пределах волости, уезда, так и в масштабах целых губерний или регионов, такие как, например, Тамбовское, Западносибирское восстание и движение Нестора Махно. Формировались повстанческие армии, четко делившиеся на роты, полки, батальоны, дивизии. Повстанцы имели свою артиллерию, бронемашины и даже самодельные бронепоезда. При этом можно выделить две характерные черты военного искусства повстанческого движения. Во-первых, сами повстанцы были, как правило, бывшие солдаты и командовали ими офицеры-фронтовики, свои же односельчане. И в этом отношении показательно, например, восстание в Поволжье и Прикамье, в частности, знаменитое восстание рабочих Ижевско-Воткинских заводов летом-осенью 18 года. Там армии повстанцев комплектовались из бывших фронтовиков и командовали ими бывшие фронтовики, члены Союза фронтовиков, Союз Георгиевских кавалеров местного. И тактический, именно тактический, а не стратегический опыт Первой мировой войны им использовался весьма широко. Во-вторых, и это уже типичная черта всех восстаний, в них широко использовался, если можно так выразиться, народный опыт войны, то есть действия партизанского характера, в которых все средства для борьбы с регулярной армией хороши. Здесь и перевернутые зубьями вверх бороны для борьбы против кавалерии, которые, кстати, очень активно использовались в донских станицах, казачьих станицах при карательных экспедициях. Волчьи ямы против пехоты и самодельные картечные пушки у сибирских партизан. Даже простой обычный крестьянский инвентарь, такой как вилы, косы. Но этот инвентарь становился грозным оружием, особенно в ближнем бою и во время внезапных нападений. Интересно, что одно из восстаний 20-го года в Поволжье так и носило название «вилочный мятеж». Разумеется, не от слова «вилка», а от слова «вилы». Весьма эффективно использовались засады, неожиданные налеты на слабо защищенные города и железнодорожные станции. Повстанцы умело использовали симпатии и страх местного населения. И поэтому недостатка в разведчиках и в сведениях о том, сколько в селе, в том или ином селе, в том или ином городе стоит регулярных войск, они не испытывали. А при необходимости всегда могли укрыться на хуторах, на заимках и скрыться под видом мирных крестьян. Это также гарантировало им безопасность. Но военное искусство народной войны носило локальный характер. То есть восставшие очень хорошо знали, очень хорошо учитывали местные особенности военных действий, знали настроение населения, знали, где можно сделать засаду, куда можно уйти при неудаче или опасности. Тактика быстрых лихих налетов себя вполне оправдывала. Но в затяжные бои повстанцы предпочитали все-таки не втягиваться. И не стремились они задерживаться надолго в захваченных городах.
Историк Ольга Никитина.
Народная война – это боевые действия нерегулярных, стихийных вооруженных групп, иногда довольно крупных. Это почти синоним выражения «партизанская война». А у партизан вчерашний враг мог стать сегодняшним союзником. И наоборот, большевики поначалу были уверены, что все партизаны непременно на их стороне и на полном серьезе рассылали по всей стране инструкции по организации партизанских отрядов и книжку «Партизанские действия», автор Климбовский. Уже в 18 году включили в первый полевой устав РККА раздел «Партизанские действия». Боюсь, все эти пособия, если они попадали к партизанам, шли у них на самокрутки. Народные армии жили своим умом. Кроме того, у них имелись и другие инструкторы. Например, душой вилочного восстания 1920 года в Поволжье была организация «Черный орел». Махновцев окормляла анархистская конфедерация НАБАТ и так далее. Что касается военного искусства народных армий, народных отрядов, то в основном это были довольно архаичные формы военного искусства. Махно, возможно, даже не слышал о Чингисхане, но во многом воспроизводил его действия, хотя в исправленном и дополненном издании. Ударные отряды Махно, а это была конница и посаженная на тачанке пехота, совершали переходы порой по 100 километров в сутки. Благодаря поддержке местного зажиточного населения у Махно была идеальная разведка и связь. В случае неудачи его армия распылялась, чтобы потом вновь собраться в ударный кулак. А сам Махно от преследования уходил под охраной самого верного отряда. Так он, в конце концов, и ушел с полусотни конников в августе 21 года в Румынию.
Историк Андрей Езеев.
Что касается народных движений в годы Гражданской войны. Вы знаете, всем широко известен вот образ Козыря Лешко, изображенный Михаилом Афанасьевичем Булгаковым в «Белой гвардии». Человек, который всю жизнь проучительствовал, вообще никогда не думал о военной карьере. Вот началась Великая война, он попал на фронт, дослужился там до определенного офицерского чина, и вот уже в годы Гражданской войны вдруг оказался полковником, командиром полка и прекрасным совершенно военным. С одной стороны, это так. С другой стороны, вы знаете, это не совсем так. Да, естественно, вот люди, не скованные определенными рамками, не зашоренные, которые не знают, вот, по сути дела, как надо, да, они действительно воюют гораздо более раскованно. Вот, однако, не стоит забывать, что партизанская война практически ведь не развивается. Вот, скажем так, искусство партизанской войны, по сути дела, не развивается. Вот, а вот антипартизанская борьба, способы антипартизанской войны очень здорово развиваются. И вообще, что касается вот зеленых, так называемой третьей силы, на эту тему есть очень интересный аргумент, который говорят, нет, ну как же, вот Нестор Иванович Махно провел рейд по тылам добровольческой армии. В результате этого поход на Москву армии Деникина был сорван в 19 году. Очень распространенный такой тезис. Обратите внимание, что на самом деле рейд оказался незадуманным. Это был случайный рейд. Махновские войска просто вот в ходе боевых действий были поставлены в безвыходные условия. Они были зажаты в излучине, в нескольких рек. Подаваться им было некуда, кроме как действительно идти на прорыв. Он, в принципе, и замышлялся тут поначалу как прорыв, и во всех, собственно говоря, документах это все именуется именно Уманским прорывом. Какой-то вот попытка вырваться из мешка, а уж в процессе его, когда, так сказать, прорыв успешно был осуществлен, да, вот тут уже стал возможность реагировать. Хотя и тогда, насколько я понимаю, ни сам Нестор Иванович, ни его штаб таких вот уж военно-политических задач не ставил. Это вот что-то вот произошедшее, ну, ходом вещей, ходом событий, вот само собой вроде как сделалось. Вот, и в этом смысле военное искусство зеленое, оно очень смешно выглядит, скажем так, с точки зрения военного искусства. Вот, опять же, совершенно классический пример партизанских действий. Это вот сибирские партизаны, которые вот вроде бы как свалили режим Колчака. Но давайте напомним, что это была зима 19-20 годов. Вот буквально через год те же самые партизаны с теми же самыми руководителями в тех же самых местах, с тем же самым оружием, теми же самыми приемами пытались очередной раз свергнуть вот советскую власть. О чем это говорит? А говорит это, по-моему, только вот об одном, что какого-то такого вот своего особенного вот народного военного искусства гражданская война не породила. И примеров такого народного военного искусства она не показала.
Это был историк Андрей Езеев. Очередная передача к 80-летию гражданской войны в России была посвящена военному искусству этой войны. Мы узнали сегодня очень важное обстоятельство. На каждый данный момент гражданской войны в составе регулярных армий активно действовали в 30, 50, в 100 раз меньше людей, чем на фронтах Первой мировой войны. А если сравнивать со всем населением страны, то получается и вовсе ничтожная доля процента. В армиях Красной и Белой сражались, получается, единицы. При этом никто не ставит под сомнение ни кровопролитность, ни разрушительность гражданской войны. Как видно, подбивая баланс этой войны, придется отнести на действия народной стихии, пусть она и была безыскусной в военном отношении, куда больше жертв и разрушений, чем считалось до сих пор. Мы обязательно разберемся с этим страшным обстоятельством в одной из следующих передач. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над очередной передачей к 80-летию гражданской войны в России работали Александр Горянин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».